«Только»,
— продолжал капитан,
— «я в ваших же интересах советую вам не дать промаха».
«Разве нападение на дюгонга так опасно?» — спросил я капитана, несмотря на то, что канадец презрительно пожал плечами.
«Да, иногда»,
— ответил капитан.
«Это животное само нападает на своих преследователей и опрокидывает их лодку. Впрочем, мистеру Ланду этого нечего опасаться. Его глаз верен, так же, как и рука. И если я советую ему не промахнуться, то ради того, чтобы не лишиться вкусной дичи. Тем более, что я знаю, что мистер Ланд не пренебрегает вкусным куском».
«А!»
— воскликнул канадец.
«Так он позволяет себе роскошь обладать вкусным мясом?»
«Да, мистер Ланд. Его мясо — настоящая говядина, даже вкуснее. И его сберегают во всей Малой Азии для стола принцев. Вот почему это животное так настойчиво преследуется, как и его сородич Ламантин, и встречается все реже и реже».
«В таком случае, капитан, — сказал серьезно Консель, — возможно, что это животное последний экземпляр, а тогда его следует пощадить в интересах науки».
«Быть может,
— возразил канадец,
— но для пользы кухни его надо убить».
«Принимайтесь за дело»,
— воскликнул капитан, обращаясь к Ленду. В ту же минуту 6 человек из экипажа, немых и невозмутимых, как всегда, показались на платформе. Один из них нес гарпун и линь, который употребляют китоловы. Шлюпку освободили из ее гнезда и спустили на воду. 6 гребцов поместились на скамейках, рулевой занял свое место. Недленд, Консель и я поместились на корме. «А вы останетесь, капитан?» — спросил я.
«Да, господин профессор. Желаю вам успеха».
Шлюпка отчалила и на своих 6 веслах быстро понеслась к дюгонгу, находившемуся в 2 милях от Наутилуса. Приблизившись к животному на расстоянии нескольких кабельтовых, шлюпка умерила свой ход, и весла бесшумно погружались в спокойные воды. Недленд с гарпуном в руке перешел на нос шлюпки. Гарпун, который бросают в кита, обыкновенно привязывается к длинной веревке, быстро разматывающейся по мере того, как раненое животное тащит ее за собой. Но имевшаяся веревка не превосходила длиною 10 саженей. Другой ее конец был прикреплен к небольшому бочонку, который, держась на поверхности воды, должен был указывать направление, куда уходит под водой животное. Я поднялся и стал внимательно следить за противником канадца. Этот дюгонг, носящий также название галикора, очень походил на ламантина. Его продолговатое тело оканчивалось длинным хвостом, а боковые плавники — настоящими пальцами. Отличается же он от ламантина тем, что его верхняя челюсть вооружена 2 длинными и острыми зубами, а по обеим сторонам находятся расходящиеся клыки. Этот дюгонг, которого собирался атаковать Недленд, был колоссальных размеров. Длина его тела превышала 7 метров. Он не двигался, и казалось, что спит на волнах, обстоятельства, значительно облегчавшие нападение. Шлюпка осторожно приблизилась на 3 брасса к животному. Весла оставались без движения, держась в уключенных. Я наполовину приподнялся. Недленд, откинув корпус несколько назад, потрясал гарпуном привычной и ловкой рукой. Внезапно раздался сильный свист, и дюгонг исчез. Гарпун, брошенный с силой, казалось, ударил в воду.
«Тысяча чертей!» — воскликнул в ярости канадец. «Я промахнулся!»
«Нет», — возразил я. «Животное ранено! Вот его кровь! Но ваша острога не осталась в его теле!»
«Мой гарпун! Мой гарпун!»
— вопил Недленд. Матросы принялись грести, и рулевой направил лодку к плавающему бочонку. Достав гарпун, лодка направилась преследовать животное. Дюгонг по временам подымался на поверхность воды для дыхания. Полученная им рана не заставила его ослабеть, так как он плыл с изумительной быстротою. Лодка, приводимая в движение сильными руками, маневрировала, идя по его следам. Она не раз приближалась к нему на несколько брасов, и канадец приготовился снова метнуть свой гарпун, но животное неожиданно ныряло, после чего приходилось его вновь нагонять. Можно судить, какой гнев бушевал в груди пылкого Недленда. Он осыпал несчастного дюгонга самыми энергическими проклятиями на английском языке. Что касается дюгонга, то мне было только досадно, что животное так ловко увертывается. Преследование длилось безостановочно целый час. Я уже начинал сомневаться в успехе, как вдруг животному пришла несчастная мысль о мщении, в чем ему пришлось раскаяться. Оно повернуло к лодке, очевидно, с целью напасть на нее. Намерение дюгонга не ускользнуло от внимания канадца.
«Внимание!»
— крикнул он. Рулевой произнес несколько слов на своем непонятном языке и, вероятно, посоветовал гребцам быть настороже. Дюгонг приблизился на расстоянии футов 20 от лодки. Он потянул воздух широкими ноздрями, которые расположены у него на верхней части морды. Затем порывисто набросился на нас. Лодка не успела увернуться от удара. Покачнувшись в сторону, она зачерпнула до 2 тонн воды, которую пришлось выкачивать. Благодаря ловкости рулевого удар животного пришелся наискось, почему лодка и не опрокинулась. Недленд, стоя на носу, наносил гарпуном удары огромному животному, которое, вонзив зубы в борт, поднимало шлюпку над водой, как лев поднимает козленка. Все мы попадали один на другого, и, право, я не знаю, чем бы окончилась эта авантюра, если бы канадец, продолжавший бороться с животным, не нанес ему удара в сердце. Я слышал скрип зубов по листовому железу, но тотчас же дюгонг нырнул, увлекая с собой и застрявший в его теле гарпун. Вскоре дюгонг всплыл на поверхность воды, а несколько минут спустя появилось и тело животного, перевернувшееся на спину. Лодка подошла к трупу, взяла его на буксир и направилась к Наутилусу. Пришлось обратиться к помощи особых и сильных кранов, чтобы поднять дюгонга на платформу. Он весил 5000 килограммов. Его разрубили на части в присутствии канадца, который следил за всеми подробностями этой операции. В тот же день нам подали на обед несколько кусков мяса дюгонга, искусно приготовленного поваром корабля. Оно показалось мне весьма вкусным. Вкуснее телятины, если не говядины.